В Лиссабоне Корсо пробыл меньше 50 минут. Ровно столько понадобилось, чтобы доехать от вокзала Санта-Аполлония до вокзала Россио. А через полтора часа он уже шагал по перрону Синтры. Небо покрывали низкие облака, в которых растворялись верхушки печальных серых башен замка Дапена. Такси он поблизости не обнаружил и пешком поднялся к маленькой гостинице, расположенной напротив Национального дворца с двумя большими трубами. Дело было в среду в 10 утра, и на площади он не увидел ни туристов, ни автобусов, и потому в гостинице для него сразу нашлась комната с отличным видом. Густая зелень разных оттенков, из которой выныривали крыши и башни старых вилл, окруженных одичавшими вековыми садами. Корсо принял душ, выпил кофе, затем поинтересовался, как ему отыскать виллу уединения, и горничная объяснила, что надо подняться вверх, вон по той дороге. На площади такси тоже не было, зато стояла пара лошадей с колясками. Корсо немного поторговался и вскоре уже катил под каменными кружевами башни Регалейра. Цокот копыт гулко отдавался в нишах затененных каменных стен, и эхо скользило по поверхности воды в узких каналах и ручьях, плутало в зарослях плюща, который густо обвивал каменную кладку, оконные решетки, стволы деревьев, усланные мхом лестницы и старинные изразцы заброшенных вилл. И тут Корсо увидел виллу уединения. Здание, построенное, скорее всего, в XVIII веке. Четыре трубы на крыше, желтый выцветший фасад, покрытая потеками и пятнами штукатурка. Корсо вышел из коляски и некоторое время постоял, осматриваясь по сторонам, прежде чем открыть решетчатую калитку, по обе стороны которой на гранитных столбах высились два бюста из серо-зеленого, но теперь затянутого плесенью камня. Первый, безусловно, изображал женщину. Второй, по всей видимости, был двойником первого, но его густо увил вездесущий и нахальный плющ, словно возжелав срастись с каменными чертами. Направляясь к дому, Корсо вслушивался в шелест сухих листьев под ногами. Вдоль дорожки, рядом с пустыми пьедесталами, валялись мраморные статуи, почти все разбитые. Сад выглядел совершенно запущенным, буйная поросль захватила скамьи и беседки, а с металлических решеток на покрытые мхом камни осыпалась ржавчина. Слева притаился небольшой заросший пруд, а фонтан, украшенный разбитыми изразцами, приютил толстощекого ангелочка с пустыми глазницами и обрубленными руками. Он спал, опустив голову на книгу, а из его приоткрытого рта сочилась тоненькая струйка воды. Все было овеяно бесконечной печалью, и Корсо невольно заразился ею. «Вилла уединения», — вздохнул он. «Название вполне подходящее». По каменной лестнице он добрался до двери и поднял глаза. Над его головой висели солнечные часы с римскими цифрами, но теперь они времени не показывали. Над часами он прочитал «Omnes vulnerant postuma necat». «Все ранят», — перевел он, — «последнее убивает». «Вы явились кстати», — сказал Фаргаш, — «как раз к началу церемонии». Корсо, слегка смутившись, пожал ему руку. Виктор Фаргаш был таким же высоким и худым, как знатные сеньоры на картинах «Эль Греко». Настолько худым, что казалось, будто тело его может двигаться под толстым шерстяным свитером, не соприкасаясь с ним, как черепаха внутри своего панциря. Корсо сразу заметил усы, подстриженные с геометрической точностью, брюки с пузырями на коленях, ботинки старомодные, стоптанные, но начищенные до блеска. Потом он обвел взором голые стены и потолки, с которых от сырости отсыпалась роспись, оставляя темные проплешины. Фаргаш взглянул на гостя сверху вниз. «Надеюсь, вы не откажетесь от рюмки коньяка», — сказал он наконец, словно подвел итог внутренним сомнениям, и, слегка прихрамывая, двинулся по коридору, ни разу не оглянувшись, чтобы убедиться, что гость следует за ним. Они миновали ряд комнат, тоже пустых, где по углам грудилась поломанная мебель. С потолка на проводах свисали пыльные лампочки, а то и пустые патроны. Жилой вид имели лишь две комнаты, соединенные раздвижными дверями с гербами на стеклах. Через открытые створки были видны голые стены и прямоугольные пятна на старых обоях, там, где когда-то висели картины, а также очертания давно исчезнувшей мебели, ржавые гвозди, подставки для несуществующих ныне ламп. Над печальным запустением простирался расписанный потолок, небесный свод, затянутый тучами, в центре которого было изображено жертвоприношение Авраама. Покрытый трещинами старый патриарх заносит нож, чтобы заколоть белокурого мальчика, но руку его останавливает ангел с огромными крыльями. Под фальшивым небесным куполом располагалась застекленная дверь. Она вела на террасу и в заднюю часть сада. Стекла были грязными, а кое-где и заменены картонками. «Милый домашний очаг», — сказал Фаргаш. Ирония прозвучала не слишком убедительно. Корсо подумал, что хозяин дома слишком часто прибегал к ней и, в конце концов, сам перестал верить в нужный эффект. По-испански он говорил с сильным португальским акцентом. Двигался Фаргаш очень неспешно, как человек, полагающий, что у него впереди целая вечность, хотя, вероятно, причиной тому была больная нога. «Коньяк», — повторил он, уйдя в себя и с трудом припоминая, что же их обоих сюда привело. Корсо сделал неопределенный, но, скорее, все-таки утвердительный жест, которого Фаргаш не заметил. На другом конце просторной комнаты высился огромный камин, где лежало несколько поленьев, но огонь не горел. Тут же стояли два непарных кресла, стол, буфет, керосиновая лампа, два канделябра со свечами, лежала скрипка в футляре и еще какие-то мелочи. Но на полу, на старинных коврах, выцветших и обветшавших, подальше от окон и свинцового света, который сквозь них пробивался, в строгом порядке выстроились книги. Много книг. Томов 500, а может и больше, прикинул Корсо, может даже целая 1000. Среди них было немало старинных рукописей и инкунабул. Хорошие старые книги, переплетенные в кожу или пергамент, древние тома с гвоздями на переплетах, инфолио, эльзевиры с тисненными узорами, металлическими накладками и застежками, с золоченными буквами на корешках, с буквами, выведенными писцами в скрипториях средневековых монастырей. По углам комнаты Корсо углядел не менее дюжины ржавых мышеловок. Фаргаш порылся в буфете и вернулся с рюмкой и бутылкой Реми Мартен в руках. По пути он рассматривал содержимое бутылки на свет, чтобы убедиться, что там еще что-то осталось. «Золотая кровь Господня!» — торжественно провозгласил он. «Или дьяволова!» Он улыбнулся одними губами, при этом усы его перекосились, как у героя-любовника в старом кинофильме. Взгляд же по-прежнему был холодным и отрешенным. Под глазами у него набрякли мешки, как от бессонницы, которая длилась бесконечно долго. Корсо обратил внимание на холеные тонкие руки, из которых принял рюмку с коньяком. Он поднес рюмку к губам, и тонкий хрусталь колыхнулся бликами. «Красивая рюмка», — заметил он, лишь бы что-нибудь сказать. Библиофил кивнул. На лице его смешались покорность судьбе и насмешка над собой. Как будто он ненавязчиво приглашал гостя взглянуть на все окружающее иными глазами. На рюмку, на коньяк в ней, на разоренный дом. Да и на самого хозяина, на этот элегантный, бледный и одряхлевший призрак. «У меня сохранилась еще одна такая же», — пояснил он с невозмутимой обстоятельностью, словно раскрывал тайну. «Потому я их так берегу». Корсо тряхнул головой, давая понять, что мысль его уловил. Он еще раз обежал взглядом голые стены, потом сосредоточил внимание на книгах. «Видно, раньше вилла была очень красивой», — сказал он. Хозяин пожал плечами, но свитер при этом не шелохнулся. Да, была, но со старинными семьями происходит то же, что и с древними цивилизациями. Однажды выясняется, что силы их истощены, и тогда они умирают. Он невидящим взором поглядел вокруг, и, казалось, в глазах его отразились давно отсутствующие предметы. Но сначала приглашают на службу варваров для охраны Лимес, граница латынь, Дуная. Потом помогают варварам обогатиться и, наконец, становятся их должниками. И вот в один прекрасный день варвары восстают и захватывают все твои владения и грабят их». Он глянул на гостя с внезапной подозрительностью. «Надеюсь, вы понимаете, о чем я?» Корса кивнул. Он пустил в ход улыбку всепонимающего кролика, и она парила в воздухе между ним и хозяином виллы. «Отлично понимаю», — подтвердил он. «Кованные сапоги топчут саксонский фарфор, так? Судомойки в вечерних туалетах. Выскочки-ремесленники подтирают зад страницами из манускриптов с миниатюрами». Фаргаш одобрительно опустил подбородок, потом улыбнулся и прохромал к буфету, чтобы достать вторую рюмку. «Думаю», — бросил он на ходу, — «мне тоже следует выпить». Они чокнулись молча, глядя друг другу в глаза, как два члена тайного братства, только что обменявшиеся им одним ведомыми знаками. Наконец библиофил указал на книги и сделал рукой, в которой держал рюмку, жест, словно после обряда инициации приглашал Корса перешагнуть невидимую границу и приблизиться к ним. «Вот они, 834 тома, из которых истинную ценность представляет меньше половины». Он выпил, потом провел пальцем по влажным усам и покрутил головой. «Жаль, что вы не видали их в лучшие времена, когда они стояли на стеллажах из красного дерева. Я собрал 5000 томов, а это те, что выжили». Корса опустил холщовую сумку на пол и приблизился к книгам. У него невольно начало покалывать кончики пальцев. Картина перед ним предстала роскошная. Он поправил очки и тотчас с первого же взгляда обнаружил Вазари, инкварта 1588 года, первое издание, и трактатус Беренгарио да Капри, переплетенный в пергамен, 16 век. Примечание. Джорджо Вазари, 1511-1574, итальянский живописец, архитектор, историк искусств, автор сочинения жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих, 1550. Беренгарио да Капри, 1470-1530. Профессор из Болоньи, одним из первых, использовал в своих трудах по анатомии иллюстрации с комментариями. Никогда бы не подумал, что коллекция Фаргаша, которую упоминают во всех библиографиях, выглядит вот так, что книги лежат прямо на полу, у стен, в пустом доме. Такова жизнь, друг мой. Но в свое оправдание хочу заметить, все книги в безупречном состоянии. Я сам чищу их и осматриваю. Стараюсь проветривать, берегу от насекомых и грызунов, от света, жары и сырости. По правде говоря, целыми днями я только этим и занимаюсь. А остальные книги? Библиофил глянул в окно, словно задал себе самому тот же вопрос. Он наморщил лоб. «Представьте», — выговорил он наконец, и когда глаза их встретились, Корса подумал, что перед ним очень несчастный человек. «Кроме виллы, кое-какой мебели и библиотеки отца, я унаследовал одни лишь долги. Всякий раз, когда мне удавалось добыть деньги, я вкладывал их в книги, а когда доходы мои иссякли, продал картины, мебель, посуду. Вы-то, надеюсь, понимаете, что значит быть страстным библиофилом. Так вот, я библиопат. Сама мысль о том, что коллекция моя может быть разрознена, доставляла мне невыносимые страдания. Я знал таких людей. Правда?» Фаргаш взглянул на него с любопытством. «И все-таки сомневаюсь, что вы можете даже представить себе такое. Я вставал по ночам и, словно неприкаянная душа, бродил вдоль стеллажей. Я говорил с книгами. Говорил, гладил корешки, давал клятвы верности, но, увы, однажды мне пришлось принять решение и пожертвовать большей частью сокровищ, сохранив только самое любимое и ценное. Никому, даже вам, не понять, что я испытал, ведь мои книги пошли на корм стервятникам. Я понимаю. — отозвался Корсо, который на самом-то деле с легкой душой согласился бы прислуживать на таком скорбном пиру. — Понимаете? Нет! Даже если вы дадите волю воображению, 2 месяца ушло на то, чтобы отделить одни от других. 60 дней агонии. Меня все время колотила лихорадка, я едва не сошел в могилу. Наконец их забрали, и я думал, что я тронусь умом. Помню все так отчетливо, точно это было вчера, хотя миновало уже 12 лет. А теперь библиофил показал свою пустую рюмку, словно она служила самым красноречивым символом. Настал момент, когда мне опять пришлось искать помощи у книг. Сам я довольствуюсь малым. Раз в неделю приходит домработница, еду мне приносят из деревни. Почти все деньги пожираются налогами, которые я плачу государству за виллу. Он произнес слово «государство» таким же тоном, каким сказал бы «грызуны» или «жук-точильщик». Корсо изобразил на лице сочувствие и снова оглядел голые стены. «Но вы ведь можете ее продать?» «Разумеется», — Фаргаш равнодушно кивнул. «Но есть вещи, которых вам понять не дано». Корсо нагнулся, взял в руки инфолио, переплетенное в пергамен, и принялся с интересом листать. «Де симметрия» Дюрера, Париж, 1557 год. Перепечатка с первого латинского издания, Нюрнбергского. Примечание. Полное название трактата немецкого художника-гравера и теоретика искусства Альберта Дюрера, 1471-1528. «De symmetria partium in rectis formis humanorum corporum» «О нормальных пропорциях человеческого тела», латынь. Нюрнбергское издание датируется 1538 годом. «В хорошем состоянии с широкими полями. Флавио Ля Понте от такого лишился бы рассудка. Кто угодно лишился бы рассудка. И как часто вы продаете книги?» 2-3 раза в год этого довольно. После долгих размышлений я выбираю том для продажи. Именно об этой церемонии я упомянул, когда открыл вам дверь. У меня есть постоянный покупатель, ваш соотечественник, и время от времени он сюда наезжает. «Я его знаю?» — на удачу спросил Корсо. «Это мне неведомо», — ответил библиофил, но имени покупателя не назвал. «Как раз теперь, со дня на день, жду его визита, и когда вы пришли, я собирался приступить к выбору жертвы». Он рубанул воздух длинной рукой, изображая движение гильотины, и болезненно улыбнулся. «Книгу, что должна умереть ради того, чтобы остальные могли жить вместе». Корсо поднял взор к потолку. Удержаться от аналогии было невозможно. Авраам, чье лицо пересекала глубокая трещина, силился освободить свою правую руку с зажатым в ней ножом, но ангел держал ее крепко, а другой рукой сурово грозил патриарху. Под ножом застыл Исаак, склонив голову на камень и покорно ожидая своей участи. Он был белокурым, розовощеким и напоминал Эфеба, из тех, что никогда не говорят «нет». За их спинами художник изобразил что-то вроде овцы, привязанной к кусту, и Корсо в душе пожелал, чтобы овцу пощадили. «Наверное, другого выхода у вас и в самом деле нет», — сказал он, глядя в глаза библиофилу. «Выход нашелся бы», — Фаргаш улыбнулся с откровенной злобой, «но лев требует свою часть, акулы чуют кровь и свежатину». К несчастью, не осталось людей, подобных графу Д'Артуа, который позднее стал королем Франции. Примечание. Карл X, 1757-1836. Знаете эту историю? Старый маркиз де Польми, чья библиотека насчитывала 60 тысяч томов, разорился. Чтобы отделаться от кредиторов, он продал библиотеку графу Д'Артуа, но тот поставил условие – книги останутся у старика до самой его смерти. Таким образом, на полученные деньги Поль Ми мог приобретать новые экземпляры, обогащая коллекцию, которая ему уже не принадлежала.